вами возвращаемся в тему «Закон Моисеев и современный христианин», как они взаимодействуют, пересекаются, не пересекаются. Я вам скажу, что на неделе после прошедшей второй уже проповеди у меня был другой разговор с человеком, и он мне сказал: «Что-то много ты говоришь в своих проповедях про лицемерие». Я сказал: «Хорошо, я исправлюсь, и в этот раз я хочу говорить про лицеприятие». Если раньше было про лицемерие, то сейчас мы интересным образом вместе с братом Иисуса Христа, апостолом Иаковом, епископом Иерусалимской церкви, мы с вами посмотрим в тему закона Моисеева и взаимодействия его с нами, с современными христианами, через одну практическую тему, которая называется «Лицеприятие». Итак, 2 глава с 1 стиха мы читаем по 13 стих. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем и богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего своего, как самого себя, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. История христианства знает прекрасные примеры служителей, достойных подражания. Таковым является Амвросий Медиоланский. То есть Медиоланский – это Милан, он был служителем в Милане. Попервой он был политиком и решал многие политические вопросы. Он был таким чиновником в 4 веке нашей эры. Но чудесным образом, по божественному провидению, он стал епископом церкви в Милане. Может быть, вы о нем не слышали, но вы точно знаете его ученика, так скажем, того, кто покаялся от его проповеди. Слушая проповеди Амвросия, покаялся Августин, один из самых влиятельных богословов Западной Церкви, не считая апостола Павла. То есть следующий за апостолом Павлом является Августин, и он покаялся от проповеди Амвросия. Амвросий был человеком, который не взирал на лица людей и не давал места никакому лицеприятию в своем служении. Он был почитаем за твердость веры всеми римскими императорами, при которых ему довелось служить. И особенно знаменательным была одна история, связанная с императором Феодосием. Однажды в Фессалонике вспыхнули беспорядки, в результате которых был убит римский наместник. И Амвросий, он знал вспыльчивый характер Феодосия, императора, он пришел к нему и просил его поступить милостиво и подойти к вопросу с холодной головой и разобраться во всем этом. И попервой Феодосий, он послушал Амвросия и послал письмо с прощением в Фессалонику. Но потом гнев его обуял, и он решил наказать всех зачинщиков. И когда жители города Фессалоник собрались в цирке праздновать прощение императора, пришли римские воины, и по подсчетам историков, они в тот день убили 7 тысяч человек. Амвросий узнал об этом. Когда император пришел по своему обычаю в церковь, то его в дверях встретил епископ и не пустил его служение в храм, и не допустил его к вечере. Та свита, которая шла с императором, те воины, они были готовы снять голову с Амвросия, но император не дал этому произойти. Амвросий был настолько категоричен, что Феодосию пришлось подчиниться. И как свидетельствуют историки, в 390 году на Рождество, сложив знаки своего императорского достоинства, он пришел в церковь и совершил публичное покаяние за соделанное, после чего Амвросий допустил его до церковного служения и до вечери. После этого отношения между Феодосием и Амвросием стали достаточно сердечными. И вы знаете, что когда Феодосий почувствовал, что уже смерть приближается, он пригласил себе всего лишь одного человека, который не побоялся противостать ему и наставить его на путь Божий, и он позвал при своей смерти был только Амвросий. Такая история для подражания, так скажем. Однажды ко Христу подослали людей, чтобы уловить его в словах и осудить на смерть, которые обращались к нему, они дали очень интересную оценку. Посмотрите на Матфея 22 главу 16 стих. «И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: „Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-то, ибо не смотришь ни на какое лицо“». Христос, Сын Божий, явил характер самого Бога, в котором в послании к римлянам апостол Павел скажет: «Ибо нет лицеприятия у Бога». Павел утверждает, что Божий суд, в том контексте, в котором он это говорит, характеризуется беспристрастностью. У Бога нет лицеприятия. Но что же такое лицеприятие? Это такое интересное слово, которое требует объяснения. Это слово, которое встречается в нашем тексте и которое нам нужно понять. Буквально оно означает «принимать лицо». Принимать лицо в зависимости от статуса, богатства, состояния того человека, который перед тобой стоит. То есть, если богатый человек, ты так к нему, если бедный человек, ты совершенно по-другому реагируешь. То есть, твоя реакция определяется, твои действия, твое отношение к человеку определяется статусом, состоянием, может быть, положением того человека, который стоит перед тобою. Беспристрастность же, наоборот, вопреки статусу и положению и материальному состоянию, относится ко всем одинаково. Хорошая иллюстрация этого – это статуя справедливости, если вы помните, которая держит весы, но всегда ее рисуют или как представляют, показывают нам завязанными глазами, чтобы она не видела, кто стоит перед ней. Божья беспристрастность в Писании является основанием для того, чтобы его народ поступал верно и угодно ему. Посмотрите, я привел вам пару стихов из послания Павла, которые говорят о том, что одним, например, богатым людям в Ефесянам 6:9 нужно правильно относиться к бедным. Почему? Потому что они ходят пред Господом, у которого нет лицеприятия. Или же мы знаем, что Божьи правила никогда не меняются касательно того, кто стоит перед ним. В Колоссянам мы видим, апостол Павел призывает нас в 3:23-25, чтобы мы жили, ходя перед Богом. Почему? Делали все как для Господа. Почему? Потому что у него нет лицеприятия. Но Писание не останавливается на том факте, что только Бог беспристрастен. Сам Бог, обращаясь к своему народу, он говорит, что у вас не должно быть никакого лицеприятия. Никакого лицеприятия. Мы, славяне, находясь почти в самом западной части мира, где, кажется, это народ живет вокруг нас, народ, которому не присущ восточный менталитет, мы все равно где-то знакомы с этой, знаете, поговоркой: встретили по одежке, и там кто как дальше ведет, проводили тоже плохо, знаете, либо проводили по уму, у нас обычно говорится. Но мы где-то прописываемся этой идеей, что вот мы видим, какой человек, такое к нему должно быть отношение. Я встречал многих, некоторых людей, кстати, в церкви, которые покупали фейковые бренды, бренды часов, допустим, дорогих часов, там, Патек Филипп, Улисс Нардин, для того, чтобы к ним правильно люди относились. То есть как будто они вот-вот, они чувствуют, что вот надо выглядеть презентабельно, неважно, что у тебя там нет ни дома, но главное, чтобы у тебя была машина самая дорогая, чтобы это был почет к тебе, уважение и все остальное. А то, что там творится, неважно. Иаков адресует нам сегодня призыв, который записан в первом стихе. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Он только что сказал нам, что подлинная религиозность, мы в прошлый раз с вами говорили, по закону Христа, по закону свободы, по учению Христа и апостолов проверяется на раз, два, три. То есть мы говорим перед одним Богом, имеет две составляющие, внутреннюю и внешнюю, и проверяется тремя способами. Помните, это наша речь, это практика любви и это стремление к святости. И мы сейчас находимся во второй главе, которая адресована практике любви, ведь здесь она наполнена отношением к бедным. Как мы поступаем? И первое, с чего он начинает, он говорит о том, что у нас не должно быть лицеприятия. Заметьте, что этот отрывок – начало тестов подлинной веры. И он начинается очень мягко. Если вы посмотрите на все послание, то вы увидите, что со второй главы первого стиха, так скажем, до шестого стиха пятой главы идет вот как раз это тестирование. Это тестирование, проверка подлинности своей веры. Правильно ли я верующий? И вы заметите, что он начинает очень мягко и встречается. Братья мои возлюбленные. Дальше. И вдруг в какой-то момент это обращение исчезает, и конец 4 главы и начало 5 главы переходит в очень строгое наставление, в строгое обличение. Это путь от веры до неверия. Я его называю «крутое пике». С точки, когда самолет срывается в это крутое пике, до места соприкосновения с землей, когда все погибает и нет истинности веры. Так вот, все, что он нам здесь сегодня говорит, один призыв. Очень мягко он нам говорит. Он говорит, истинная вера не взирает на лица. Истинная вера не смотрит на лица. Вот чему учит весь этот отрывок нас. Вера во Христа, здесь сказано, нашего Господа славы, именно Он славен, именно Он превознесен, именно Его характер мы должны отражать. Он не смотрел на лица, и мы должны также в нашей христианской жизни подражать Ему, поступать, как Он, невзирая на лица. Истинная вера не взирает на лица. Из последующего отрывка, из последующих стихов, 12 стихов, я хотел бы привести три обоснования, почему истинная вера не взирает на лица. И одно из них связано, конечно же, с законом. Посмотрите, прежде всего, первое. Истинная вера не смотрит на лица, потому что лицеприятие – это проявление неверия. Посмотрите 2, 3, 4 стихи. «Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или садись здесь, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Он адресует простой вопрос в конце, который я постарался вам выделить. Все объяснение Иакова начинается с примера проявления лицеприятия. «Если в синагогу вашу», это дословный перевод, он здесь, у нас сказано в собрании, там сказано, «если в синагогу вашу войдет человек». Дело в том, что церковь, она образовалась в Иерусалиме из евреев, они собирались в храме, там, где было место поклонения. Когда пришли гонения, они этого не ожидали, они ожидали Христа, они начали рассеиваться по Палестине, но собираться, не было церковных зданий, они собирались в синагогах. Это место поклонения евреев во время рассеяния. Мы знаем, что рассеивание Вавилонского плена, появляются синагоги. И так вот, по своему обычаю они собираются, но теперь собираются в синагогах. Туда они находятся в сложном положении, и тут у них входят два совершенно разных человека в их собрание, в их синагогу. Один богатый и бедный. Из текста не обязательно утверждать, что они ходят в одно и то же время. Может быть, они входили в разное время. Но факт заключается вот в том, что каждый из них, когда каждый из них приходил в собрание, начиналось испытание веры. Иногда в нашу жизнь Бог посылает людей, встречаясь с которыми, вы понимаете, это точно вот проверка на подлинность моей веры. Вообще люди, которые находятся вокруг нас и которых мы встречаем, будь то в церкви, на работе, в семье, они всегда как-то свидетельствуют о подлинности нашей веры. Описывается богатый человек. Здесь представлен заметный богатый человек. У него сказано «золотой перстень» или буквально «золотой палец». То есть богатые люди в то время носили на левой руке кольца, и их богатство измерялось количеством колец. И здесь сказано, что это человек с золотым пальцем, что у него было так много колец, что его сразу можно было понять, что это, ну, непростой человек. Более того, мы знаем, что ношение кольца было обычной практикой у евреев, но в римском обществе богатые носили кольца на левой руке в большом количестве. Для чего? Для того, чтобы показать свой статус, показать свое богатство. И знаете, что было? В Риме в то время были даже лавки, где можно было арендовать кольцо на какой-то случай, когда вдруг вы там идете куда-то, там по какому-то, нужно было показать, что ты как бы, ну, конкретный человек в этом обществе. Мы видим, что здесь также нам представлена богатая одежда, и мы помним, что в еврейском обществе одежда, и в том вообще обществе, римском обществе, одежда – это было признак состояния. Порой некоторые одежды стоили просто как колоссальное состояние. Помните, апостол Павел как-то будет говорить, что он не пожелал ни от кого ни серебра, ни золота, ни одежд. В Деяниях он будет говорить, это пресвитером Ефеса, если я правильно помню. Он, одежды – это было выражение состояния. То есть по его одежде было понятно, что этот человек состоятельный. Его можно было сразу заметить. Если бы это происходило в наше время, были бы совсем другие, возможно, отличительные черты. Какая-нибудь самая там конкретная машина. Я не знаю, какая здесь должна быть машина, чтобы тебя заметили. Макларен, там, Феррари, Люсид или еще что-то. Вот. Но часы, да, могли бы сказать, обувь или еще что-то. И с другой стороны, нам представлен бедный человек, которого было легко понять только по его одежде. У него была бедная одежда и не было колец. Пришли два человека. И реакция на этих людей была различной. Одного посадили на более удобное место, другого к подножию ног сидящего. И мы видим, что акцент делается во всей этой истории на отношении к бедному человеку. Если бы того и другого посадили на возвышенные места, не было бы никаких проблем. Но лицеприятие к богатым – это притеснение бедных. Притом мы понимаем, что действующее лицо – это, скорее всего, верующий человек из общины, может быть, диакон, который распределял места, где сесть, или как наши, как они называются, ушеры. Да, однажды ко мне подошли и спросили, ты что, тоже ушер, бабушка в одной церкви, и у всех там было ашер, 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 ашер. Я сказал, нет, я Дмитрий, и поэтому было все нормально. Какой-то диакон, который распределял места, и он занимался тем, что он посмотрел на человека и посадил одного туда. С другой стороны, у него было возвышенное место, потому что он мог бедного посадить у ног своих. И давайте вот еще о чем нужно оговориться. Что богатый человек сам по себе ничего греховного не сделал. И как мы видим из Писания, быть богатым никогда не было грехом. Это об этом я как-то уже проповедовал. Но когда мы встречаем богатых людей, вот тут начинается проверка нашей веры, и вот тут у нас есть возможность согрешить. Поступать с пристрастием или с лицеприятием к богатым и бедным – это грех. Люди с разной степенью достатка показывают нам точку упования нашей жизни. Но в чем же опасность этого греха? Четвертый стих. «Не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Задавая этот вопрос, Иаков указывает на огромнейшую проблему человека, поступающего с лицеприятием. Лицеприятие – это признак неверия. И вы спросите меня, откуда ты это взял? Почему это признак неверия? Нам просто нужно посмотреть более внимательно на слово, которое он здесь говорит. «Пересуживаете ли вы в себе?» Его более точный перевод – «Не разделяетесь ли вы в себе?» Лицеприятие показывает раздвоенность между ценностями Божьими и ценностями человеческими. И вы скажете, ну все равно это как-то не объективно. Но я вам скажу, для Иакова тема цельности и раздвоенности, она очень важна. На минутку перелистните со мной вместе на первую главу, пятый стих. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков». И вот эта фраза «просто и без упреков», там сказано так: «дающего всем от цельного сердца». И у нас перевели «просто и без упреков». Но он цельный, он не раздваивается, чтобы давать, а потом говорить: «а, ты же мне должен», или там кому-то рассказывать, знаете, некоторые деньги дают в долг, а потом говорит: «о, какой дал», а с другой стороны так сильно сожалеет. Он говорит «от цельного сердца», идея цельности. Идея цельности дальше урожается: «но допросит с верою, переходя на человека, немало не сомневаясь». И вот это слово «сомневаясь» – это то же самое слово «раздваиваясь». То есть сомнение, шаг от веры в сторону неверия, это как раз вот этот процесс раздвоения. А почему я говорю неверие? Посмотрите. Сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И дальше он говорит, описывая неверующего человека: человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих. Почему я говорю, что это неверующий? Потому что то же самое слово «двоедушный» используется в 4 главе, где он говорит: «дружба с миром есть вражда против Бога», и потом он 8 стих им говорит: «исправьте сердца двоедушные», говоря о покаянии, говоря о полном неверии врагов. Всякий раз, когда человек поступает с лицеприятием, он поступает по неверию. Он не верит, он начинает раздваиваться. Если ты поступаешь с лицеприятием, то ты делаешь шаг в сторону неверия, в сторону сомнений. Крепка ли ваша вера? Поступаете ли вы с пристрастием по отношению к каким-то людям, будь то бедным или богатым? Бывает, знаете, два человека согрешили одним грехом. И к одному ты идешь очень легко и говоришь: «слушай, брат, что-то я смотрю в Писание, кажется, что здесь есть проблема». А к другому ты идешь и думаешь: «слушай, я так где-то заметил», и тебе тяжело ему прямо сказать. И ты задаешь себе вопрос: а почему тебе тяжело прямо сказать? Потому что он однажды тебе там помог или что-то сделал. Так вот это, что это такое? Посмотрите дальше, он продолжает: «и не становитесь ли вы судьями с худыми мыслями?» Эти люди хорошо знали пристрастных судей, потому что церковь находится в опале. Мы знаем, что богатые влекут их в суды, как здесь дальше говорится. И они попадают под этот предстрастный суд. Я однажды был просто свидетелем, сидел на одном слушании, где был предстрастный судья. Ты выходишь оттуда и думаешь: как такое вообще возможно? Тебя переполняет шквал эмоций. И интересно, что в конце этого раздела, когда он будет обличать богатых людей, он будет говорить, что есть люди, которым богатые дали взятку, чтобы они осудили праведного. Помните, не они ли влекут вас в суды, не вы напитали сердца как бы на день заклания, и потом там говорится в 5 главе, в 6 стихе, если я правильно помню: «вы осудили, убили праведника, он не противился вам». То есть они подкупали судей, и в данном случае, если вы поступаете с лицеприятием, вы становитесь этим судьей. Ветхий Завет говорил, сказано также: мудрым иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена. Так вот, поступая с лицеприятием, вы сами становитесь таким человеком, называя себя верующим, поступаете хуже многих неверующих. Иаков доведет этот образ до логического конца, да, когда вы будете тем судьей, который судил праведника. Лицеприятие – это признак неверия. Второе, о чем мы должны сказать кратко: истинная вера не смотрит на лица не только потому, что это признак неверия, но потому что лицеприятие – это игнорирование реальности. Я долго подбирал слово, но хочу сейчас объяснить, что же это значит. Почему лицеприятие игнорирует реальность? Пятый стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царства, которое он обещал любящим его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас в суды, бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Когда мы встречаем странных людей, Иногда прогуливаясь по Портленду, знаете, по даунтауну Портленда, красивый город, но иногда бывают странные люди попадаются, знаете, такие, которые покинули матрицу, я бы так сказал. В результате, может быть, каких-то препаратов или что-то у них в жизни случилось, ты понимаешь, что этот человек уже, ну, он не дружит с реальностью, реально не дружит с реальностью. И ты говоришь, это неправильно, это неправильно. Он и выглядит так, как не дружит с реальностью, и страшно рядом с ним находиться, и неприятно рядом с ним находиться. И мы говорим, да, этот человек, ну, чуть-чуть у него рассинхрон идет, его мышление со всем, что происходит вокруг него. Так вот, что делает Иаков? Иаков говорит, что человек, который подступает с лицеприятием, пристрастно, у него тоже идет рассинхрон с реальностью, прежде всего с духовной реальностью. Посмотрите. Он, конечно, делает здесь все очень мягко. Заметьте, он говорит, братья мои возлюбленные, он обращается к ним, обходит их, но в то же время говорит, что, посмотрите, когда мы поступаем с лицеприятием, мы теряем духовную реальность, которая представлена здесь действием Божиим. Здесь сказано, не бедных ли мира избрал Бог? Быть богатыми верой, наследниками царства, которое он обещал любящим его. А вы, то есть противоставление, презрели бедного. То есть Бог поступает вот так вот, и вы знаете, что Бог так поступает, а вы поступаете совершенно иначе. Вам открыта эта истина, как Бог поступает? Конечно же, мы должны сделать несколько оговорок. Здесь не говорится о том, что Бог избирает только бедных людей к спасению. Здесь также не говорится о том, что все бедные люди будут спасены. Нет. Здесь говорится о том, что Бог избирает и тех, и других, независимо от их статуса. Да, мы знаем, что Писание говорит нам, что богатым тяжелее войти в Царство Небесное, и об этом Христос говорил. Мы вспоминаем это игольное ушко про верблюды, что это такое значит, размышляем об этом. Но это вовсе не означает, что никто, будучи богатым, не спасется. Мы знаем очень много примеров богатых людей, которые были спасены. В том числе и некоторые из учеников Христа. Бог избирает и тех, и других. Но поступая с лицеприятием, мы выбираем только одних. Тем самым отвергаем подобие Богу в его действии. Но и мы уподобляемся этому миру. Это не проявление зрелости, это проявление незрелости. Потом дальше он говорит, поступая с лицеприятием, мы теряем материальную реальность. Помимо духовной, он говорит, есть же ну, реально то, что происходит вокруг вас, то, что вы можете увидеть глазами. Посмотрите, какие действия совершают богатые по отношению к вам. Не богатые ли притесняют вас, не они ли влекут вас в суды и так далее. Он говорит о богатых людях не как о членах церкви, хотя их было и немало, но говорит о классе, окружающем церковь, людей, с которыми ей приходилось взаимодействовать. Если вы помните, апостол Павел однажды, проповедуя Евангелие, немножко подвинул экономическое состояние там, в Ефесе, что ли, помните, что перестали покупать статуэтки у тех, у кого был бизнес большой. Помните? Евангелие пришло и от идолов отвратило людей. Помните, они начали кричать «Великая Артемида Ефеска» и хотели осудить Павла и всех, кто с ним. Так вот, они притесняют вас. Это слово, значение которого лучше понять как тираническое правление. В Деянии 10.38 «Бог духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета», так говорится, «и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Именно то же самое слово, притесняемых дьяволом, то есть тираническое правление. Он рисует реальность, реальную реальность. Они влекут вас в суды. И они угнетали бедных, они угнетали верующих, подкупая суды и так далее, и так далее. В конце концов, они бесславят имя Христа, как здесь сказано. И весь этот процесс хорошо представлен, да, в 5 главе, 5-6 стих. «Вы роскошествовали на земле, напитали сердца, вы осудили и убили праведника». От верующих не сокрыта духовная реальность и не сокрыта материальная реальность. Знаем все это, как можно поступать с лицеприятием? Это какое-то сумасшествие. Но у лицеприятия, у неверия, которое оно проявляет, и у потери реальности, которую оно выявляет, есть более глубинные корни, к которым я так спешил и хотел быстренько дойти. Они связаны с неправильным пониманием закона. Третье. Истинная вера не смотрит на лица, потому что лицеприятие – это непонимание Божьего закона. И вот здесь у любого нашего греха или неправильного действия есть глубинные богословские причины. Иаков, он говорит, у вас, вы поступаете с лицеприятием, это фактически неверие, это фактически рассинхрон со всякой реальностью, но у этого есть конкретное объяснение. И вот этим конкретным объяснением я хотел бы, этому конкретному объяснению я хотел бы посвятить оставшееся время. Посмотрите, что он пишет, и посмотрите, как часто он здесь говорит о слове «закон». «Если вы исполняете закон царский, 8 стих читаю, по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Здесь мы видим, что это просто текст, эти стихи, они наводнены словом «закон». У нас есть закон царский, у нас есть закон свободы, у нас есть прямые цитаты из Моисеева закона, цитаты из книги Левит из 19 главы, у нас есть процитировано две заповеди из 10 заповедей, которые были, так скажем, квинтэссенцией всего закона Моисеева. И мы думаем, так, ну о чем же здесь говорится? Я напомню вам, что чуть раньше, в 1 главе, в 25 стихе, Иаков уже использовал слово «закон свободы». И мы с вами говорили, что фраза «закон свободы» относится не к закону Моисееву, а к учению Христа и апостолов. И мы сделали вывод, что главным руководствующим принципом для современных христиан является не закон Моисея, а закон Христа, как его потом назовет апостол Павел. Почему потом назовет? Потому что Павел еще не написал к моменту ни одного послания, и это только у нас первое послание Нового Завета, первая книга Нового Завета. Так вот, этот вывод, кстати, подтверждается в этом тексте. Если вы посмотрите внимательно 12 стих, он говорит: «Так говорите и так поступайте, как имеющий быть судимы по закону свободы». То есть он говорит, все равно руководствующим принципом для вашей жизни, для ваших слов, для ваших дел остается, есть и остается закон свободы. Но тогда зачем он говорит о всем, что здесь происходит? И как это соотносится с темой лицеприятия? Как она помогает, вот все, что здесь сказано, понять, что лицеприятие – это очень плохо, я не понимаю закон Божий. Я хотел бы посмотреть через эти 5 стихов, каким образом закон Моисея соотносится с законом Христа, это раз, и сделать выводы, каким образом закон Моисеев помогает современным христианам жить по закону Христа. Помните, я делал такое утверждение, что закон Моисеев – в соответствии с посланием Галатам, который Павел напишет, он не нужен нам как средство оправдания, мы не оправдываемся, исполняя закон Моисеев, и более того, он не является прямым средством освящения для верующего. Закон Моисеев не является прямым средством освящения, а закон Христа. Исполняя закон Христа, мы уподобляемся в образ Иисуса Христа. Я делаю ключевой такой акцент специально прямым средством освящения. Сейчас мы поймем, где же есть косвенные. Посмотрите, что, как он рассматривает закон Христа и закон Моисея. Прежде всего, мы должны с вами сказать, что закон Христа согласуется с законом Моисея. В его понимании мы это видим. Посмотрите 8 стих, как начинается. «Если вы исполняете закон царский по Писанию». Закон царский – это закон царя или царства, о котором говорилось чуть выше. Мы видим, что выше говорится, что Господь избрал бедных, чтобы они наследовали царство. То есть мы видим некоторую связь. И мы видим, что терминология Нагорной проповеди здесь начинает снова доминировать. Помните, я каждый раз повторяю, но еще раз повторю, что послание Иакова – это богодухновенный комментарий к Нагорной проповеди, которое еще не было оформлено в письменное откровение. Оно будет написано через сколько-то лет в Евангелии от Матфея и в Евангелии, тем более в Евангелии от Луки. В то же время отметим, что он использует здесь слово «закон» царский, а не заповедь царская. Мы бы хотели сказать, что возлюби ближнего – это главная заповедь, но он здесь использует слово «закон» по Писанию. То есть закон – это совокупность учения, а не просто одна заповедь. Это закон царя и царства, и мы знаем, в Евангелиях они часто заменяются, по Писанию. Или лучше перевести эту часть «согласно Писанию». Вот этот предлог, который у нас переведен «по Писанию», его значение – это согласие, то есть в гармонии с Писанием. То есть вы исполняете все заповеди закона Христа, закона царя, которому принадлежит царство, но оно, этот закон царя, согласуется с Писанием, с законом Моисея. Христос на Нагорной проповеди очень ясно дал понять, говоря о законе Моисеевом, что это вечное постановление, которое ожидает своего исполнения. Посмотрите, как здесь сказано, 17 и 18 стих 5 главы Матфея. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Более того, он говорит, что он и есть тот, кто исполнит закон Моисея. Что он и сделал фактически своей совершенной жизнью и совершенной крестной смертью на кресте, так скажем, с искупительной смертью. Закон достиг своей кульминации во Христе. Функция закона – подвести ко Христу, как нормативное средство завета, а он был частью завета Моисея, завета, который был дан на Синае, закон исчерпал себя. С другой стороны, мы должны с вами подчеркнуть, что исполнение закона не означает уничтожение Божьего откровения. Означает, что оно достигло кульминации, закон как тень уступает место новой реальности. Он исполнен Христом. Например, в Римлянам в 10 главе, в 4 стихе, «Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего». Христос установил Новый Завет. Если закон Моисея был частью Синайского Завета, Христос устанавливает Новый Завет и дает новое нормативное учение этого Завета. Но вот в чем нюанс. Многие заповеди, которые говорил Иисус Христос для своих учеников и которые потом еще скажут апостолы, они совпадают с моральными, так скажем, нормами закона Моисеева. Некто заметил, что Христос и его ученики, и апостолы, они повторили 9 из 10 заповедей, записанных в Десятисловии, да, на скрижалях. Мы знаем, что нет предписания только какого? Одного из 10 какого? Субботы. Нет субботы. И они повторили их как нормативные элементы для жизни современных верующих. Дело в том, как апостол Павел и потом Иаков, и как же апостол Павел, они рисуют взаимоотношения закона Христа и закона Моисеева. Посмотрите Галатам 3 главу 16 стиха, или я прочитаю 21 стиха. Посмотрите, какое слово использует по отношению к закону Моисеева Павел. Итак, закон противен обетованиям Божьим. Бог дал обетование Аврааму о Христе, о семени, которое придет. Он говорит, никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. И весь пункт вообще всего этого высказывания заключается в том, что закон Моисеев не противоречил предыдущему откровению, которое было дано. Это обещанию, которое было дано Аврааму о Христе, и что спасение будет через веру. Закон не противоречил, потому что закон никогда не был средством спасения. Так вот, сейчас, когда он говорит, он был детоводителем, или точнее сказать, это слово переводится как, ну, на греческом написано «педагогом». Он был учителем, тот, который воспитывает ребенка, подготавливает его к определенному новому уровню обучения. Так вот, в данном случае финальному уровню, то, что придет и сделает Христос, и его учение – это наивысший стандарт. Но до этого времени, до пришествия Христа, именно во временном отрывке, мы видим, был закон, и он был детоводителем. Следующий уровень лишь раскрывает то, что, чему учил на первом уровне. Знаете, когда в садике, потом в школу переходишь, из школы там дальше, я не знаю, куда там в колледж здесь идут. Но каждый использует предыдущее для того, чтобы обосновать какие-то большие знания или расширить. Еще один образ – это тень. Посмотрите, закон имеет тень будущих благ, Евреям 10.1. А не самый образ вещей, одними и теми жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенную приходящих с ними. То есть, говорит, закон никогда не мог удалить грехи. И исполнение жертв, которые они лишь отодвигало, они ждали Христа, когда в Христе произойдет окончательное освобождение. Но закон здесь назван как тень. Тень обычно совпадает с телом, которое отбрасывает эту тень. И оно согласуется, если так, по логике вещей. Если вы смотрите, тень отображается слона, поворачиваетесь, там стоит мышь, это уже какая-то странная вещь. Тень обычно повторяет контур тела. Когда вы читаете закон Моисея, подумайте, каким образом прочитанное согласуется с учением Христа и апостолов. Помогает ли вам прочитанное понять и увидеть полноту учения Христа? И есть конкретный пример. Посмотрите, мы сделаем еще одно утверждение. Закон Христа и закон Моисея имеют один и тот же центр. Помимо того, что закон Христа согласуется с законом Моисея, они имеют один и тот же центр. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. Как вы помните, фарисеи, которые понимали, что они не могут исполнить закон, у них была в голове интересная логика, как выйти из того положения, что они не могут исполнить закон. Они говорят, есть заповедь, надо придумать, есть заповеди высшие, есть заповеди маленькие, незначительные. Исполняя как бы большую заповедь, будет все нормально, а маленькие – ничего. И они подходят ко Христу и задают ему вопрос, искушая его. Да? «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Я читаю из Матфея 22 главе. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух утверждается весь закон и пророки». Другими словами, все постановления Моисея направлены к одному центру. Всего лишь две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Люби Бога и люби ближнего. Возьмете 10 заповедей, квинтэссенцию закона Моисеева. Первые 4 – люби Бога. Последующие 6 – люби ближнего. Когда Христос пришел, заповедь любви к ближнему стала новой заповедью. Вы скажете, как такое может быть? Посмотрите, я вам привел цитату из Левит. И сразу же из Иоанна. Иоанн оформит эту заповедь в письменное откровение через 40 лет примерно, после написания послания Иакова. Просто, чтобы вы понимали, какой здесь разрыв. Посмотрите, в чем заповедь Христа стала новой? В Левит звучит так. «Но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». В Иоанна Христос говорит, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вы видите, что заповедь Христа, она новая, потому что у нее новый стандарт. Новый стандарт, совершенный стандарт. Не как только самого себя, но то, как Христос возлюбил нас. У нее новый масштаб. Если мы будем перечитывать Нагорную проповедь, то мы увидим, что здесь нужно было в соответствии с Левит любить ближнего, а он говорит, любите врагов ваших, благословляйте, молитесь за обижающих, проклинающих. Здесь заповедь любви, она становится шире, не только по стандарту, которым должно быть, но и по масштабу. Она становится сложнее. И интересно, что закон Христа учит нас, что любовь к Богу, первая заповедь, которая была, с которой был направлен закон Моисеев, она проверяется через любовь к ближнему. Я вам привел несколько стихов, которые говорят о том же самом, из Галатам 5.13, допустим. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом угождению к плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». И простой тест для нас – на исполнение закона Христа. Чем мотивируется наше служение здесь в церкви? Чем мотивируется наша христианская жизнь? Чем мотивируется наше взаимодействие с другими верующими людьми? Чем оно мотивировано? Любовью к Богу, которая выражается через любовь к ближним, или чем-то другим? Мы видим, что апостол Павел также использует закон Моисея, хотя он уже очень много сказал даже в послании к римлянам, что мы умер. Если умер муж, свободно выйти за другого. Если вы почитаете 7 главу, он где-то приравнивает к закону, посмотрите, что он говорит. «Не оставайтесь должными римлянам никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». То же самое. «Ибо заповеди», и он перечисляет все эти заповеди, «и другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Но зачем тогда Иаков цитирует для нас Левит? И здесь, конечно же, вся суть связана с лицеприятием. Посмотрите третье, что мы скажем. Закон Христа и закон Моисея целостные по своей сути. Я тоже подбирал хорошее слово, но хочу это просто прояснить. Они представляют, каждый из этих законов представляет целое что-то, какое-то цельное составляющее. Вы не можете исполнять часть, но пренебрегать другой частью. И думать, что все нормально. Вы либо все исполняете, либо ничего. Вы знаете, что есть такие взгляды на закон, есть трехчастное деление закона, например, есть церемониальный, есть гражданский и есть моральный. И некоторые говорят, церемониальный пропал, гражданский тоже упразднился, мы исполняем только моральную часть закона Моисеева. Но тогда у нас возникает проблема с заповедью о субботе. Она церемониальная, моральная или гражданская? И она в себя включает все. Что мы не можем взять часть и исполнять. И здесь он цитирует записанный авторитетный источник Божьей истины. Посмотрите, вы любите ближнего, как самого себя, он говорит, хорошо делайте, но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдет весь закон и согрешит в одном что-нибудь, становится виновным во всем. Он цитирует книгу Левит. Но проблему, какую он проблему решает с лицеприятием? Оказывается, тогда были люди, скорее всего, которые говорили, мы так относимся к богатым людям, потому что мы исполняем закон царский по Писанию, возлюби ближнего, как самого себя. Вот я же высоко сижу, и я этого человека высоко и посажу. И он говорит, если вы исполняете закон царский, руководствуетесь этим, вы хорошо делаете, правильно делаете. Но проблема в чем? Что к одному вы применяете этот закон царский, а к другому вы не применяете. И он говорит, то, что вы здесь, руководствуясь, оправдываясь любовью, сажаете одного повыше, а потом вдруг в какой-то момент кого-то сажаете пониже. Он говорит, это проблема. И это проблема в понимании закона самого. Вы не видите его как целое. Иудеи знали закон наизусть. Ну, первые 5 книг. Они учили. И знаете, книгу Левит, которую нам очень сильно нравится читать регулярно каждое утро, вот, они знали наизусть, и 19 главу они знали наизусть. Посмотрите, я вам привожу 2 стиха из 19 главы. Посмотрите, он цитирует 18 стих. «Люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь». Но посмотрите на 15 стих 3 стихами раньше. «Не делайте неправду на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по правде суди ближнего твоего». Фактически они говорят, мы исполняем закон царский, но пренебрегали 3 стихами ранее. Мы чуть дальше видим, что он цитирует нам из 10 заповедей «Не прелюбодействуй и не убей», и он обращается к тому же самому. Вы увидите, что Иаков в следующем стихе, он цитирует заповеди в неправильном порядке. Не так, как они записаны, не так, как их Павел цитирует. Специально обращая на эту идею, он говорит – вы не можете сразу исполнять ту, но пренебрегать вот этой. Закон Моисея, как и закон Христа, они цельные сами по себе. Для тех, кто хочет исполнять закон Моисея. Кто-то иногда, некоторые выбирают, они говорят, нам нужны праздники, суббота, ограничения в пище. Вот что говорит апостол Павел Галатам 5.3. «Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся». Ну, им нравилось обрезываться там, знаете. что он должен исполнить весь закон. Если ты уж начал, взялся, то исполняй весь. Ты не можешь взять часть и при этом не исполнять другую часть. Ты должен исполнить все. Если вы верите, что вы исполняете закон Моисеев, то я спрошу вас, когда вы последний раз побивали детей камнями за непослушание? А это тоже же исполнение закона Моисеева. Но вы не можете исполнять одну часть и пренебрегать другой. Закон есть цельная, нерушимая единица. Интересно, что иногда нам кажется, что вот эту заповедь буду исполнять, а на ту закрою глаза. Мы идем путем иудейских раввинов, которые верили в цельность закона, но потом перетолковали ее под свой лад. Никто нарушит одно, виновен во всем, а кто исполнит большую заповедь, исполнил все остальные. И у них обычно это была суббота. Все остальное приложится. Не знаю, встречали вы таких людей, которые исполняют субботу, остальное все им прикладывается. Но это путь иудейских раввинов. Также эта же система переносится и в закон Христа. Если вы исполняете какую-то часть, но пренебрегаете другой, вы не имеете никакой части исполненной. Либо все, либо ничего, потому что закон – это цельность. Посмотрите, еще один вывод. Я понимаю, что времени мало, но я еще возьму 3-4-5 минут. Закон Моисея, закон Христа – это откровение одной личности. Это откровение одной личности. Все эти свойства, что закон Христа и закон Моисея согласуются, имеют один центр, имеют одну характеристику, цельность. Все эти свойства находят свое объяснение в том, что за этими законами стоит один законодатель. Например, сейчас мы, например, исполняем правила дорожного движения, потому что правила штата или правила Соединенных Штатов Америки предписывают нам это делать. Но если вдруг это совпадает с какой-нибудь другой страной, с правила одно и то же, например, нельзя убивать людей, допустим, это не означает, что мы исполняем правила, законы той страны. Мы исполняем законы этой страны. И все было хорошо, ну да, они иногда совпадают. Но представьте себе, что за законами этих стран стоит один законодатель. Тогда это что-то объясняет. Тогда понятно, почему они согласуются. Так вот здесь мы не исполняем закон Моисеев напрямую. Закон Моисеев помогает нам понимать закон Христа, помогает нам объяснять, понимать цельность закона Христа. Но мы видим, что за законом Христа, учением Христа и учением Моисея стоит один законодатель, одна личность. И все эти законы, предписания – это откровение о нем, с которым вы имеете личные взаимоотношения. Тогда Бог находился в скине, но сейчас внутри вас. Смотрите, что здесь сказано в 11 стихе. «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей». Святой Бог – это единственный законодатель, отношения с которым регулируются Его законом. Все требования закона помогают нам понять Его характер. Закон Моисея полезен нам тем, что открывает характер вечного Бога. Лицеприятие – это грех против Его характера. Бог представлен в этом послании как цельная личность, я об этом сказал. И отсюда исходит цельность Его закона, и отсюда исходит цельность нашей веры. Целостная вера послушна целостному закону, который отражает характер целостного Бога. Но в то же время мы должны с вами сделать еще два замечания, что закон Христа – это единственный стандарт суда над верующими. Так говорите и так поступайте. Вся ваша жизнь, все ваши слова и все ваши дела – как имеющий быть судимы по закону свободы. И заметьте, что он здесь говорит о том, что быть судимы, но не быть осужденными. Вы посмотрите на все это послание, вы видите, что все это послание, можно сказать, пропитано не только законом, но и судебной терминологией. Вы становитесь судьями с худыми мыслями, имеющие быть судимы, вы осудили праведного. Потом он скажет, не седуйте друг на друга, братья, вот судья стоит у дверей. Чуть дальше мы будем говорить, чтобы не быть осужденными с дьяволом. Мы сделаем один простой вывод. Неверие осуждает, вера готовится к суду. Истинная вера всегда готовится к суду. Да, мы пропитаны идеей апостола Павла из послания к римлянам, что верующий на суд не приходит. Да и аминь. Но нечасто мы вспоминаем его же учение из послания к Коринфянам, что всем нам должно явиться предсудилище Христово, но не для вечного осуждения, а для получения награды. И единственный критерий оценки на этом суде – это закон Христа, а не закон Моисеев. Мы должны пребывать в законе Христа и исполнять этот высший и, на мой взгляд, даже тяжелее стандарт, чем закон Моисеев. И последнее, что мы должны сказать, что закон Христа – это закон милости. Ибо суд без милости, 13 стих, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Милость не будет оказана тому, кто не оказал милости другим. И мы понимаем происхождение этой идеи. Вы вспомните слова Христа, я сейчас не буду, я не послал это высвечиваться на экран, но вспомните, когда Христос говорит, когда Он отделит в конце одних от других и скажет, что вот эти вот овцы, а вот это не из Его стада, там козлы или как Он там, кого их называет, вот, и Он скажет, а когда мы, что мы? Вы, он говорит, вы оказали мне милость. Каким образом? Когда мы это сделали? Он скажет, я алкал, и вы дали мне пить, помните? Или там жаждал, и вы дали мне пить, был в темнице, и вы посетили меня. А другим скажет, а когда мы тебе сделали? Когда мы тебе не оказали милости? Он скажет, я был в темнице, и вы не посетили меня, я жаждал, и не дали мне. То есть мы видим, что разделение будет связано с этой милостью. Мы знаем, что в Нагорной проповеди сказано «блаженны милостивы, ибо они помилованы будут». Милость – это противоположность лицеприятию, когда твой суд не по заслугам людей, а вопреки им. Подумайте, что Божья любовь к нам не за что-то, а вопреки всему. Ну, честно посмотрите на свою жизнь. Поэтому он заканчивает этот раздел мажорным аккордом. Смотрите, как он заканчивает. «Превозносится милость над судом». Я дословно прочитал, потому что акцент делается вот на этом глаголе. Не «милость превозносится над судом», а «превозносится милость над судом». Или можно перевести «превозносится» как «хвалится» или «торжествует милость над судом». Торжество над осуждением. Здесь самая благая часть закона Христа. Закон Христа, учение Христа, это высочайший стандарт любви к Богу и к людям. Он превосходит по требованиям закон Моисея. Самому его исполнить невозможно, потому что невозможно было исполнить меньший закон, закон Моисея, и люди не могли этого сделать. И Божья милость, она не идет вразрез с его правосудием, но она совершает нечто большее. Наш путь послушания этому закону начинается с того, что совершил Иисус Христос на кресте. Он по милости своей спас нас, и более того, Он сделал нас частью себя. Он дал нам силу посредством Духа, силу быть послушными Его великому закону. И поэтому это закон не рабства, а закон свободы, потому что наше сердце стремится к этому. И сила эта проистекает из нашего продолжающего познания того, что Он совершил на кресте. Это величайший акт милосердия. Это милость, торжествующая над судом, которая дает свободу нам говорить и поступать по закону Христа. Я прошу вас, увидьте эту Божью милость в своей жизни. Это производит подлинную веру, который не смотрит на лица. Итак, мы сегодня говорили с вами, что истинная вера, она не смотрит на лица. Почему? Потому что это проявление неверия, потому что это игнорирование реальности и потому что это непонимание закона. Но в то же время мы сегодня с вами увидели, как закон Моисея помогает нам. Закон Моисея помогает нам понимать закон Христа, и потому он нам нужен. Исполнять закон Христа, и потому он нам нужен. правильно относиться к закону Христа как к цельной системе, и потому он нам нужен. И закон Моисея в самой главной своей роли – это откровение Бога, он помогает нам видеть самого законодателя. И вот благодаря этим четырем выводам, которые я сейчас сделал, мы будем продолжать смотреть, как же закон помогает современному христианину жить по закону Христа. Если Господь позволит, это будет не следующее воскресенье, среду, а через раз. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Тебя благодарим за Христа, который принес совершенную жертву, который прожил совершенную жизнь, который исполнил Твой совершенный закон, который Ты предписывал на Синае, который взял его и расширил, углубил и дал нам более точное понимание, дал нам новый стандарт для нашей жизни. Любить Тебя через любовь к ближнему, как Он возлюбил нас. Дай нам всегда ощущать ту любовь, которой Ты любишь нас. Дай нам всегда размышлять о кресте Голгофы, понимая, что это великий акт милосердия к нам. Не было нашей заслуги, но Ты это совершил. Я молю Тебя о каждом, кто стоит в этом зале, чтобы Ты благословил ходить послушно Тебе жизнью, исполняя весь Твой закон. В нас нет сил, но у Тебя есть силы, которые Ты даешь нам. И мы хотим прилагать все старание, чтобы делать очевидным это спасение, которое Ты даровал. Молим Тебя, чтобы Ты хранил от греха, но чтобы благословил нас в святой жизни, прославлять Тебя нашими словами и нашими делами, как имеющие быть судимы по закону свободы. Аминь.